страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Вторник, 13 марта, 9 утра, по страницам Библии. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего эфира. Здорово быть здесь, в нашей московской студии, в нашей команде московской. И снова открывать Священное Писание, открывать Библию, читать. Сегодня мы, кстати, завершаем книгу «Чисел». И у меня будет вопрос к вам. Я думаю, что в конце почитаем ваши комментарии. Хотя, как обычно, наверное, такие, ну вот самые-самые главные вопросы мы оставим уже на следующий раз, чтобы и у вас, и у меня была возможность подготовиться. Ну, а вопрос к вам будет такой. Сформулируйте, пожалуйста, что для вас было самым главным в этой книге, книге «Чисел». Чем она оказалась вам близка? Может быть, что-то Господь вам открыл через эти беседы, такое, чего раньше вы не знали, о чем вы раньше не думали. И наши контакты — это сайт theos.fm, там есть форма обратной связи, это приложение «Радио Теос», и это также наши группы по страницам Библии ВКонтакте, Фейсбук и те группы, в которых вы слушаете, смотрите трансляцию этой передачи. Я хочу почитать некоторые письма ваши и ответить на вопросы, которые часто задают. В прошлый раз было очень много писем. Спасибо вам большое, друзья. Есть одна тема из писем, из комментариев прошлого эфира, которая побуждает меня сказать всего одно слово, сказать его с полной почтительностью, с полным уважением, с полной серьезностью, с полной твердостью. Это слово будет словом из трех букв. Это слово «нет». Вот бывают ситуации, я понимаю, что у кого-то, у разных слушателей могли быть разные по этому поводу мысли, но в жизни христианина и в работе, в служении христианина есть ситуация, когда вот единственное, что можно сказать, это вот это слово из трех букв, слово «нет». Потом это нужно расшифровывать, это нужно объяснять, естественно, я это сделаю. Потому что письмо, которое я сейчас прочитаю, оно содержит то, что часто говорят, а порой не говорят, об этом думают. И вот иногда на это ведутся даже христиане. А вестись на это опасно. Это короткий комментарий, но очень важный комментарий от Александра Лукьянова. Кстати, Александр, спасибо вам большое за то, что вы это написали, потому что ну, вот нужно было, чтобы кто-то это написал, нужно было, чтобы рано или поздно кто-то это озвучил. Александр пишет: «Спасение мы получаем по вере, а не по вере во Христа или еще в кого-то». Вот если бы вы сказали: «Спасение мы получаем по вере», и, Александр, поставили здесь бы точку, скорее всего, я, как и любой христианин, с вами согласился бы. И согласился бы легко, не очень понимая, к чему вы ведете на самом деле. А бывают ситуации, когда слова, одни и те же слова, мы с вами используем по-разному. И вот когда говорят: «Нужна ведь человеку вера», и мы говорим: «Да, аминь, конечно же, слава Богу, действительно, вера нужна». Но дальше возникает следующий вопрос. А это вера в кого или во что? Это вера какая? А если вы скажете: просто нужна человеку вера. Ну хорошо, вот я верю в то, что человеческая доброта преодолеет все проблемы, все возможные, все сложности и так далее. И это моя вера сильная, моя вера крепкая. Вопрос. Это вера спасающая? Мой ответ, как ответ любого христианина, нет. Вот в христианстве и в отношениях с Богом важна не только, не просто вера. Вера — это ведь не сила просто. Вера — это вектор. У веры есть направление. Мы верим во что-то или в кого-то. И если эта вера идет не в том направлении, направлена неправильно, то она не только не приводит к Богу, а и уводит от Бога. Когда говорят: надо верить в себя, Вот такая вера уводит от Бога. Потому что вместо того, чтобы обращаться к Богу, мы начинаем обращаться к себе. Александр даже уточнил по вере, а не по вере во Христа или еще кого-то. И спасибо вам, Александр, что этим уточнением вы также помогли нам вот это сформулировать. Только не надо ссылаться на послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Смотрите, иногда говорят, через веру. Не написано ведь «через веру в Иисуса Христа». Но на протяжении всей первой главы послания к Ефесянам, дальше второй главы, и всего послания на самом деле, всей, ну, богословской части послания, это точно, и практической также, апостол Павел снова и снова говорит об Иисусе Христе, о Его превосходстве, о Его жертве, о Его смерти, о Его воскресении. Христианская вера имеет направление. Это не просто вера, это не просто духовность, это не просто такое, знаете, размытое, теплое чувство. Это то же самое, что и сказать, жениться надо по любви. Да вроде бы хорошо, вроде бы все правильно. Но дальше совершенно очевидное продолжение. И эта любовь направлена на ту, которая стала вашей невестой и становится вашей женой. Если вы любите одну, но женитесь на другой, это по меньшей мере лицемерие, не так ли? И не помогает мысль о том, что жениться надо по любви. Потому что любовь, как и вера, это штука направленная. Это не просто какая-то сила, это не просто какое-то чувство, это направленный вектор. Да, потому что сила, даже физики, она ведь тоже имеет направление. И мы можем рассчитывать силы, взаимодействие сил, зная не только саму силу, но и то направление, в котором она действует. Так вот, любой христианин, важно, чтобы он это понимал, важно, чтобы мы с вами это понимали. Мы скажем «нет», как только речь зайдет просто о вере во что-то или в кого-то. Христианин понимает, что есть вещи, которые, ну вот, являются фактами. Без этих фактов христианство не имеет смысла. Ну, например, мы грешники. Вот каждый человек грешен. Если мы этот факт не принимаем, то зачем, простите, и все остальное? Какой смысл говорить нам с вами о том, что вот давайте мы верить в Иисуса Христа? Во что? Если мы не были бы грешниками, нам не нужно было бы оправдания. Дальше. Мы принимаем, мы верим, что Бог любит нас. Об этом говорит нам Священное Писание. Опять-таки, просто верить в Бога — это еще не христианство. А какой Бог? А вдруг он садист? А вдруг он изверг? Некоторые именно таким его и представляют. И, отвечая на такие представления, мы тоже с вами говорим «нет». Мы верим, что Иисус умер за нас и воскрес по Писанию. Это первое послание Коринфянам, 15 глава, например. Ну, много мест, но конкретно вот здесь. И обменивать это на простую веру во что-то такое непонятное, что-то такое расплывчатое, означает, Александр, отказаться от христианства. Вот я еще почему об этом говорю. Иногда нас, авторов этой передачи, обвиняют в экуменизме. И эти обвинения становятся особенно яркими, когда мы начинаем перебрасывать мостики между православными христианами и протестантами. Да, вот в нашей культуре это прежде всего такие мостики. Католиками тоже, конечно. Вот. Но нам говорят: ребята, вы экуменисты, вы забываете об истинности веры. Вот смотрите, и православный, настоящий, возрожденный православный, и евангельский христианин, настоящий, возрожденный евангельский христианин, а не просто тот, кто ходит в церковь по воскресеньям, принимает смерть и воскресение Иисуса Христа за свои грехи. Принимает оправдание во Христе. Вот между нами общение, принятие, любовь. Но как только я говорю о том, или как только кто-то говорит о том, что вера — это просто, ну вот вера. Даже не совсем важно в кого, даже не совсем важно, какой это Бог. Но главное, ты веришь глубоко, а там Бог разберется. Вот это уже перестает быть христианством. Это оказывается экуменизмом в том негативном смысле, в каком это часто используют. И тут действительно нам, христианам, остается сказать только одно слово. Это слово «нет». И потом расшифровать, объяснить почему. Мы с вами буквально завтра перейдем к Евангелию от Иоанна. Мы будем говорить об уникальности Иисуса Христа. Он не призывал просто в кого-то как-то где-то верить. Он показывал на себя. «Я есть путь истинной жизни. Я хлеб живой», — говорил он. Не задумываясь даже о том, что кто-то может как-то неправильно его понять. То есть, Александр, верить надо, просто верить. Нет, не получится. Если просто верить... Слушайте, я могу верить, что я вон... Не знаю, талисман положил себе в ботинок, и этот талисман меня спасет. Это будет глупость, а не вера. И еще одна тема, которая поднималась во вчерашних ваших письмах, как раз в связи с письмом Тамары. Я не очень внимательно прочитал эти письма, там их было несколько комментариев от Тамары, той самой, которая спрашивала о том, где лучше креститься. Тамара, прочитав ваши письма, я подумал вот о чем. Это будет важно не только для вас, Тамара, но и для других наших слушателей. Если отвечать на ваш вопрос, отвечать на него коротко, креститься лучше там, где с вами перед этим подробно побеседуют, где у вас будет личная возможность поговорить со служителем, с опытным христианином, который сможет вас услышать, ответить на ваши вопросы, ну и также вы ответите на его вопросы. И это подводит нас к еще одной важной вещи, которую я хотел бы здесь озвучить. Я не случайно взял сейчас эту тему. Многие из вас воспринимают эти передачи как духовное наставление. И я надеюсь, что это и есть духовное наставление через Слово Божие. Мы все с вами читаем Библию, мы познаем нашего Господа, и это здорово. И, кстати, обсуждаем. Да, обсуждение столь же важно, как и все остальное. Вот. Но... Приходит момент, когда, и это важно, приходит момент, когда недостаточно вашего слушания передач, недостаточно того, что вы пишете нам на радио, мы отвечаем, я отвечаю, отвечают наши коллеги, наши друзья. Вот, смотрите, бывает момент, когда нужно поговорить лицом к лицу с пастором, со служителем. И я надеюсь, что ваши искания, друзья, приведут вас в церковь, приведут вас к христианам. Я далек от тех современных людей, которые начинают унижать церковь и говорить о том, что в церкви одна проблема, другая проблема, третья проблема. Слушайте, я знаю, что есть в церкви проблемы. Я знаю, что есть в церкви серьезные проблемы. Но церковь была и остается столпом для утверждения истины. Так Бог поставил. Вот так Он устроил. Это не я решил, это не вы решили, это не пастор решил. К чему я об этом говорю? Есть люди, которые могут много лет оставаться виртуальными околохристианами. Вот мы начали сегодня с того, что сказали слово «нет». А теперь я хочу сказать слово «да». И направлено оно вот к чему. Друзья, если у вас возникают вопросы, я обращаюсь к Тамаре, которая действительно много написала, много комментариев. Я видел, что другие наши слушатели, и Жанна Михайлова, и Алия Нурулина, и другие люди ей отвечали. Это здорово. Но, Тамара, вам необходимо живое общение с живыми, не виртуальными, мы все живые, понятно, да, но не виртуальными, а реальными христианами. И таких людей вы можете найти в церкви. Теперь, я понимаю, что у кого-то есть обиды на церковь, что кто-то, может быть, обжегся, кто-то попал на какие-то вещи, которые вам не понравились. И то, что вам не понравилось, могло быть объективно плохо. Это проблемы, грех даже в церкви, он бывает, к сожалению. Или субъективно плохо. Бывают люди, которые готовы виртуально переписываться долго и упорно. Но когда их обличают, когда им показывают, что вот в твоей жизни должно быть не виртуальное, а реальное изменение, реальная перемена, вот тогда эти люди сдуваются. Отвечая на вопрос Тамары. Тамара, найдите пастора, пастыря, батюшку, который проведет с вами беседу. Вот не просто вы приходите, хочу креститься, а давай. А вас спросят, что вы делаете, зачем вы делаете. Понимаете ли вы, что вы делаете? Что в вашей жизни происходит? Человека, который к этому крещению отнесется серьезно. Найдите такого служителя, такую церковь. И еще найдите место, где после крещения вы сможете стать членом поместной церкви, где вы будете окружены другими христианами. Потому что христианин без общения, без церкви, без Божьих детей имеет опасность увянуть, как цветок, посаженный в одиночестве. Это важно, это серьезно. Сейчас мы с вами пойдем дальше, мы послушаем нашу заключительную беседу по книге чисел. У нас последние несколько глав книги чисел. Сегодня успеем завершить эту книгу. Будем, например, говорить о том, как Бог дает благословение, а люди говорят, я хочу по-другому. Такое, знаете, благословение по типу шведского стола. Хочешь мне дать это, я хочу другое. Ну и что происходит в таких случаях? Давайте мы с вами сейчас обратимся к Господу в молитве. Я напомню вопрос, который ставил в начале эфира. Что для вас книга чисел, что она открыла вам, что Бог открыл вам через этот текст, через эти наши изучения, наши исследования Священного Писания? Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Библию вместе. Господь наш Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Мы любим Тебя, мы превозносим Тебя. Мы хотим служить Тебе. Да будет слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 237-я встреча у нас с вами сегодня. И мы постараемся сегодня завершить наши беседы по книге «Чисел». Перед нами несколько глав, но я думаю, что сегодня мы пойдем немножко быстрее. 31-я глава книги «Чисел» начинается с битвы. Израиль сражается с мадианитянами. Давайте немножко вспомним, кто такие мадианитяне. Во-первых, это люди, которые жили в пустыне, причем не просто в пустыне, а в глубине пустыни. И, естественно, израильтяне должны были с ними встретиться. Во-вторых, мадианитяне – это те самые люди, к которым в свое время ушел Моисей. Помните, вот его 40 лет после того, как он совершил вот это преступление, реально это преступление, когда он убил египтянина. Закона, правда, тогда еще не было. Тут мы уже с вами говорили об этом в связи с книгой «Исход». Но вот 40 лет Моисею пришлось скрываться. И скрывается он как раз в пустыне среди мадианитян. Итак, мадианитяне представляют собой людей, которые живут в пустыне. Сегодня мир устроен примерно так же. Есть люди, которые предпочитают жить в самом сердце пустыни. Им нравится жить там. А что, если люди, которые призваны Богом к чему-то другому, оказываются в пустыне? Что, если нужно идти в землю обетованную, а ты в пустыне? Понимаете, Бог вывел израильтян из Египта, но при этом Египет надолго засел в израильтянах. И избавиться от этого Египта было очень сложно. И дальше. Мы, кстати, увидим продолжение этой темы в 32 главе. А пока вернемся к 31 главе и прочитаем 2 стих. Это Бог говорит: «Отмсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему». То есть это такая небольшая битва, это месть за то, как мадианитяне обращались с израильтянами. Вспомните, кстати, историю Валаама. 3 стих. «И сказал Моисей народу, говоря: «Вооружите от себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитян, совершить мщение Господне над мадианитянами. По 1000 из колена, от всех колен сынов Израилевых, пошлите на войну». Итак, армия Моисея составляет здесь 12 тысяч человек. Маленькая, очень мобильная армия, которая наносит то, что сегодня бы мы с вами назвали точечный удар. Но важная тема начинается в 6 стихе. «И послал их Моисей на войну по 1000 из колена, их и Финиеса, сына Елиазара, сына Аарона, священника, на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги». Мы еще это с вами неоднократно будем видеть, но уже здесь, на войну перед Израилем, идут предметы из храма. Почему? Да потому что Бог ведет эту войну, потому что Бог отправил их на эту войну, и потому что Бог благословляет их на эту битву. Кстати, я должен сразу сказать очень важную вещь. Сегодня возникают государства, сегодня возникают политические силы, которые тоже начинают вести войну и говорят, Бог благословляет их. Но здесь можно задать два вопроса. Во-первых, а что, Бог действительно живет среди вас? Вот Он, видимо, проявляется в вашем стане, так как Бог проявлялся в Израиле? Скорее всего, ответ отрицательный. Во-вторых, а что, Иисус не завоевал победу ради вас? Не завоевал самую главную победу над смертью, над грехом? Сегодня разговоры о том, что Бог благословляет нас на войну, оказываются весьма опасными. Давайте помнить, что перед нами повествование об особом времени в жизни израильского народа. 8 стих. «И вместе с убитыми их убили царей мадиамских». И тут перечисляются имена этих 5 царей. И дальше. «И Валаама, сына Виорова, убили мечом вместе с убитыми их». Такая бесславная кончина жизни Валаама, о котором мы с вами говорили в наших прошлых передачах. Но в этой главе есть еще один важный урок. Чтобы войти в землю обетованную, необходимо духовное отделение от мира. Дело не в том, где вы идете. Дело в том, как или с каким сердцем вы идете. Дело в том, что нас с вами сопровождает Бог. Иисус сказал о себе: «Я путь, истинная жизнь». Мы знаем, что Он свет миру, это Его слова, и мы ходим во свете. Вот в какой-то мере, и в очень важной мере, между прочим, то, о чем мы с вами говорили, Бог присутствующий, живущий среди своего народа. В какой-то мере это относится и к христианам. Помните, Царство Божие внутрь вас есть. Или, в других переводах, Царство Божие среди вас. Иисус пришел и живет среди своего народа. И эта важная деталь помогает нам осмыслить христианскую жизнь. Дело не в том, где мы идем. Дело в том, как мы идем. Мы идем во свете. Мы идем с Его присутствием. У нас тоже бывают битвы, которые нам нужно вести, и Бог благословляет нас на эти битвы. Но эти битвы, о которых говорит апостол Павел в своем письме к Ефесской церкви, это битвы духовные. Это битвы, которые ведет каждый из нас. Это битвы, которые ведет христианская церковь. В 32 главе происходит еще одно весьма показательное событие. Помните, я говорил о том, что переход в обетованную землю далеко не столь прост, каким он кажется. Так вот, в 32 главе колено Рувима и Гада, а также часть колена Манасси, просят землю, но не на той стороне Иордана, а на этой. Иными словами, они не хотят переходить через Иордан. 32 глава, 1 стих. «У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много, и увидели они, что земля Иозер и земля Галаад есть место годное для стад. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы, и сказали Моисею и Елеазару священнику и князьям общества, говоря: Атаров и Дивон, и Иозер, и Нимра, и Есевон, и Елеале, и Севам, и Вион, земля, которую Господь поразил пред обществом Израилевым, есть земля годная для стад, а у рабов твоих есть стада. И сказали: если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай землю сию рабам твоим во владение. Не переводи нас через Иордан». Давайте прислушаемся к тому, что здесь происходит. Бог говорит всему израильскому народу: «Я дам вам землю за Иорданом». Эти люди приходят и просят: «Не переводи нас через Иордан. У нас тут скот. Нам и здесь хорошо». Давайте отвлечемся на минутку. Дело в том, что я понимаю, кто-то из вас сейчас скажет: «Но ведь Иордан — это смерть, или такой аналог смерти, символ смерти. Мы, современные верующие, мы переходим через Иордан. Этот путь через Иордан — это смертный путь. И за рекой вечная страна». Знаете, что я скажу? Река Иордан не указывает на смерть. Есть разные люди. Во-первых, есть люди, которые не знают Бога. Они не являются чадами Божьими. Они Божие творения, да, но они не вступили в права детей Божьих. Во-вторых, есть Божие чада, Божие дети, которые предпочитают жить в пустыне. Они предпочитают оказываться духовными попрошайками. Они говорят Богу: «Боже, дай нам». Но они не совершают шаг веры. Они не растут в своей духовной вере. И в-третьих, есть люди, которые живут уже сейчас в духовном Ханаане. Уже сейчас получают благословение от Бога. Уже сейчас возрастают в личных отношениях с Ним. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот представители этих двух колен говорят: «У нас есть скот, у нас есть дело, нам дальше как-то не хочется». Они не перестали при этом быть представителями избранного народа, но они потеряли те благословения, которые могли бы получить. Христианин, который говорит: «У меня бизнес, у меня дело, мне некогда». При этом, если он действительно знает Иисуса Христа, он не перестает при этом быть спасенным человеком. Но он фактически говорит: «Мой скот для меня дороже, чем Бог». 32 глава, переход через Иордан. Эти люди говорят: «Мы через Иордан не пойдем». А теперь перенесемся на минутку в Евангелие от Матфея. 8 глава. Помните, Иисус отправился в страну гадаринскую? Помните о бесноватых, которые ходили и вышли к Нему навстречу? Почему эта страна называется гадаринской? Кто эти люди, которые там жили? Я думаю, вы уже поняли, вы уже услышали. Иисус перешел в страну, которая находилась за Иорданом. Географически на карте это четко видно. Гадарины, о которых говорится здесь, это потомки Гада. Вот то самое колено, которое выбрало не идти дальше. Еще один момент. Вы помните, по какой причине переживали жители этой страны? Они лишились своих свиней. Вы помните, как они сказали Иисусу: «Уходи отсюда»? Они сказали это тому, кто лишил их этих свиней. Вы помните также, что Иисус выполнил эту просьбу. Если мы в какой-то момент начинаем говорить о том, что для нас с вами наш бизнес, наша работа важнее Бога, то мы рискуем оказаться в ситуации абсолютного свинства. Приходит эта ситуация не сразу, не вдруг. Она приходит постепенно. Скорее всего, во времена, описанные здесь, свиней потомки Гада еще не разводили. До свинства все дойдет в новозаветные времена. Интересно, что иногда мы пытаемся прикрыться какими-то полуответами, полумерами. 31 стих. «И отвечали сыны Гадовы и сыны Рувимовы, и сказали: как сказал Господь рабам твоим, так и сделаем. Мы пойдем, вооруженные пред Господом, в землю ханаанскую, а удел владения нашего пусть будет по эту сторону Иордана». Мы с вами понимаем, что это допущение, это разрешение, это ответ Божий на их неверие. Они говорят: мы войдем в обетованную землю, но скот трогать не хотим. Я хочу обратить ваше внимание здесь еще на один стих, 32 глава, 23 стих. «Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас». Вот здесь в русском переводе «которое постигнет». То есть вас постигнет наказание за грех. Дело в том, что во многих других переводах не «которое», а «который». Вы испытаете наказание за грех, который вас настигнет. И это невероятно красивая, хотя и страшноватая картинка. Вы идете по жизни. Рядом с вами есть грех. И в какой-то момент вы решили убежать от греха. Вы решили, чтобы этого не было известно. Вы решили, чтобы, ну, как-то скрыть то, что происходит. Я хочу избавиться от этого греха, хочу просто убежать от него. И мы делаем это довольно часто. К сожалению, я испытывал это и в своей жизни, но и в пасторском служении встречался с людьми, которые через это проходили и проходят. Только чтобы вот это не стало известно. Только чтобы не было последствий. Но штука в том, что израильтяне должны были понимать: от греха не убежать. Грех настигнет. В частом понимании этого стиха говорят, что настигает наказание. Вот наказание где-то там ходит, но потом оно все-таки до тебя добежало. В тексте все-таки скорее по-другому. Грех настигнет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
О переходе через Иордан, о том, как это было, о том, каково значение этого перехода, мы с вами еще будем говорить, когда дойдем до книги Иисуса Навина. Я скажу пока в качестве небольшого предисловия. Этот переход через Иордан уже содержал символизм, который помогал увидеть и смерть Иисуса Христа, его погребение, и его воскресение, его выход из лап, из этих страшных объятий смерти. Переход через Иордан действительно содержит символизм перехода от смерти к жизни. Но надо понимать, что этот переход уже совершился в Иисусе Христе. Об этом мы с вами обязательно еще поговорим. 33 глава. Это такое возвращение назад. И это подробная запись путешествия израильтян на протяжении 40 лет их пребывания в пустыне. Сейчас для этого нового поколения задокументировано то, что происходило с предыдущим поколением. Запись действительно очень монотонна, потому что на протяжении 40 лет в пустыне практически ничего не происходило. Те немногие события, которые происходили, о них мы с вами уже читали. А тут это странствие. 27 стих, например. «И отправились из Тахафа и расположились станом в Тарахе». Дальше 28. «И отправились из Тараха и расположились станом в Мифке». «И отправились из Мифки и расположились станом в Хашмоне». И так далее. Очень подробное описание. И хочется спросить, а что там происходило? Ответ. Ничего. Ровно ничего. Все, что есть, это несколько событий, о которых мы уже с вами говорили. Но обратите, пожалуйста, внимание, Бог все равно отмечает, записывает, учитывает каждый шаг этих людей. Он с ними постоянно, даже тогда, когда они пытаются от него отвернуться. Мы говорим: «Боже, я буду всегда с тобой». И в этом есть определенный элемент бахвальства, что ли. Есть даже песня такая. Исполнитель хрипловатым голосом поет: «Я пойду за тобой, куда бы ты ни повел меня, я исполню все, для чего ты меня призвал», или что-то типа такого. Мы любим это говорить. Мы даже поем об этом. На самом деле ровно наоборот все. Вот Он с нами, куда бы мы ни пошли. В пустыне израильтяне, вы помните, мы с вами уже говорили, они начали приносить жертвы другим богам, они перестали соблюдать обрезание, они стали жить так, как им хотелось. А Бог все равно оставался с ними. И вот запись их путешествия. Это не они ходили с Богом, это Он шел с ними. Кстати, вот это постоянное присутствие Божие с нами — это одна из величайших истин Божьего Слова. Бог говорит: «Не оставлю тебя и не покину». У меня зачастую не получается идти с Ним. Но я понимаю, что я не оставлен, потому что Он идет со мной. И тут в 33 главе чисел есть стих, который часто используют люди, когда пытаются спорить с христианами. Есть несколько излюбленных тем, и эти темы на самом деле повторяются снова и снова. Очень сложно придумать новый вопрос. Вот одна из тем начинается здесь, 33 глава, с 51 стиха. Это Бог говорит: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда перейдете через Иордан в землю ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите, и возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю сию во владение». Я думаю, вы уже поняли, что это за вопрос, который часто задают. Вопрос звучит так: почему так сурово? Почему так дико? Войдите, займите, истребите. Более что израильтяне-то были непослушны, а про людей, которые жили в той земле, мы ничего не знаем. Может, там вполне себе нормальные, хорошие, миролюбивые, добрые люди. То, что я сейчас скажу, кому-то покажется странным. Для того, чтобы это осмыслить, нужно, наверное, немного по-другому смотреть на жизнь. Мы читаем в псалмах: «Господня земля и все, что наполняет ее». Иными словами, вся земля принадлежит Богу. Соответственно, каждый из нас, находящийся на этой земле, это жилец
если хотите, арендатор, которому дано право, дана возможность какое-то время, 70-80 лет, жить на этой земле. Каждый народ – арендатор. Каждое государство – арендатор. И смотрите, что говорится здесь. Нужно уничтожить те изображения идолов, которые там были. Нужно уничтожить ритуалы идолопоклонства, которые были в той земле. Бог сразу, с самого начала, говорит о том, что в этой земле большие серьезные проблемы. Да, Бог действительно действует через израильтян, чтобы наказать хананеев. Кто-то скажет, несправедливо, наверное. Знаете что? Думаю, что вполне справедливо. Во-первых, потому, о чем я уже сказал, если мы жильцы на этой земле, если она дана нам на определенное время, то кому решать, справедливо или несправедливо? Во-вторых, в связи с той нечистотой, которая была в Ханаане в то время, хананеи были буквально уничтожаемы эпидемиями, в частности, эпидемиями венерических заболеваний. Это земля, которая находилась на перекрестке мира и находится на перекрестке дорог. А это земля, за которую часто идут войны. В этой земле, в этом стратегически расположенном участке земли процветало то, что можно назвать и духовным кошмаром, и эпидемиологическим кошмаром. Иными словами, был совершенно конкретный риск, что зараза, которая процветает в той земле, будет разнесена по всему миру. То есть Бог фактически выселяет жильца, который не платит свою арендную плату, не платит за квартиру, еще и загадил из себя эту землю, на которой живет. Вот что происходит здесь. И по большому счету, я скажу больше, это проявление Божьей милости, проявление Божьей заботы о будущем земли. Чтобы не разносилась зараза, чтобы не разносилось это зло, которое там было. Кстати, примерно та же самая ситуация, та же история, что и с потопом. Бог совершает эти дела, при этом заботясь и думая о будущем. Мы с вами переходим к 34 главе, и выясняется, что каждому колену дан свой участок земли, чтобы между коленами не было недопонимания. Это географический обзор расселения израильских колен. Я думаю, вы сами его прочитаете. Духовный урок здесь очень четкий. Большинство войн начинается из-за земли. Так вот, Бог каждому колену очень четко показывает его пределы. Почему? Да потому что Бог не хочет, чтобы из-за этого воевали. Ну и в 35 главе мы узнаем, что левитам, потомкам Левия, не дается надел земли. Мы узнаем, что им даются города, которые находятся на территории других колен, потому что левиты призваны Богом к особому служению. 6 стих 35 главы. «Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийцы, и сверх их дайте 42 города». Ну и так далее. Это города-убежища, об этом мы уже говорили и еще с вами будем говорить. Это укрытие, это Божья забота. И, наконец, 36 глава, заключительная глава. Эта глава говорит о праве наследства. Земля должна передаваться от отца к сыну, или, как мы уже знаем, к дочери. Но при этом есть также юбилейные годы. Так что даже если кто-то, говоря современным языком, обанкротится, чтобы даже в этом случае земля возвращалась в колено Израиля, чтобы не произошло разбазаривание. Бог очень четко ставит не только географические пределы обитания израильского народа, но и пределы того, как они себя будут вести. Это важно, потому что именно через этот народ Бог приведет в мир Мессию. Мессию, о приходе которого мы с вами будем говорить уже в следующий раз, когда откроем Евангелие от Иоанна. А пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут интересные письма идут. Евгений Соколов пишет: «Давно не был в церкви, не исповедовался и не причащался. Как сделать первый шаг?» Смотрите, Евгений, вы уже понимаете, что первый шаг вам нужен. Этот шаг и к Богу, и к Его народу в церковь. Вот как сделать? Вы уже понимаете. Найдите ту церковь, ту общину, которая исповедует Иисуса Христа, и в которую вы можете прийти, только не ищите слишком долго. Вам сатана может подсказывать, что сюда не надо, сюда не надо. Просто придите к служителю и скажите: пастырь, пастор, батюшка, я вижу, что я отхожу от Бога. Нужна поддержка. Вот просто реально нужна поддержка. Если вы хотите, чтобы мы помогли вам найти общину в вашем городе, в вашем месте, напишите нам в комментариях. Я надеюсь, что наши сотрудники заметят этот комментарий и отследят и свяжутся с вами, ну или кто-то из наших друзей. Но вы можете этого и не делать. Просто приходите в церковь и говорите: я устал без общения с Богом, я устал без общения с церковью, хочу вернуться и так жить, как я живу. Ну вот сил больше нет. Я вижу, что желание у вас есть, но этому желанию важно последовать, иначе получится у вас, что вы говорите одно, делаете другое, и это достаточно грустно бывает. Есть вопросы по поводу Великого Поста, спрашивают, как проводить пост, что делать в посте. Я также адресую вас вашим пастырям, тем людям, которые наставляют вас, тем людям, которые поставлены Господом, чтобы вас наставлять. Но, кроме того, я хочу обратить ваше внимание на наш эфир здесь, на Радио Теос, который будет завтра. Это у нас в среду, я не знаю, когда вы слушаете, поэтому завтра я сразу уточняю. Имеется в виду в среду, 14 марта. Вот в нашем цикле «Радиогостиная» в среду, 14 марта, в 16 часов, у нас будет интереснейшая тема. Это тема «Музыка Великого Поста». И в гостях у нас будет православный композитор и регент Владимир Ковальджи. Мы обычно говорим о духовной стороне поста, конечно, скажем о ней также. Мы не будем говорить о диетологической стороне поста, что есть, чего не есть. Но мы поговорим также не только о духовной, но и о музыкальной стороне поста, как музыка помогает готовить свои сердца к празднику Воскресения Христова. И, собственно говоря, как мы готовимся, в частности, и через музыку тоже. Во многих из групп, в которых вы нас слушаете сейчас, будет трансляция этого выпуска, этой передачи. Но если не найдете трансляцию там, то в группе «Радио Гостиная» и в группе «Радио Теос» эта трансляция у нас уж точно будет. Это завтра в 16 часов, то есть в среду в 16 часов, передача «Радио Гостиная». Тут есть еще интересные вопросы. Я оставлю эти вопросы на следующий раз. Один из частых лейтмотивов, которые повторяются в ваших письмах, это два смысла книги чисел. Во-первых, это доверие Богу. Не ставить себя выше Бога, естественно, и не ставить себя выше служителей Божьих. Это тоже важно. Во-вторых, то, как Бог в порядке, упорядоченно исполняет свои обещания. Хаоса у него, у Бога, нет. Встретимся завтра, Бог даст. По страницам Библии Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Всего доброго и да благословит вас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.